Мы продолжаем. Это «Радио Спутник». Алексей Красильников меня зовут. Нас можно читать на сайте radiosputnik.ru, в телеграм-канале нашем. «Радио Спутник» тоже ищется просто и легко. Там же есть бот, через который можно написать свой комментарий к трансляции, к эфиру. Ну и, естественно, все это можно сделать через приложение «Радио Спутник» во всех App Store, Google Play и прочих магазинах. «Рустор», «Наш Тор» можно найти, скачать, установить, ничего не пропустить. Еще и свои комментарии обязательно нам в эфир добавить. Те комментарии, которые относятся к дискуссии, к теме беседы, обязательно возьмем в эфир, чтобы разнообразить его мнением наших уважаемых слушателей. А вот запрещать ли покупку золота в России или нет, должны решать в Евросоюзе, а не на уровне G7. Такое мнение высказал канцлер Германии Олаф Шольц, потому что в ходе саммита G7, да и не только в ходе саммита, а параллельно, было высказано очень много планов, очень много идей, инициатив о том, что отказ от импорта российского золота, отказ от закупок российского золота может грозить России потерей доходов в десятки миллиардов долларов. Вот, по крайней мере, такие слова, десятки миллиардов долларов, озвучивались ведущими политиками, американскими политиками. Подсчитали, что Россия экспортировала порядка 300 тонн золота в год, это вот на последний год, и доходы там не превышали 17 миллиардов, ну, в принципе, да, два десятка, это тоже десятки. На данный момент, ну, до начала всех сложностей, связанных с 2022 годом, Россия являлась крупнейшим мировым экспортером золота. Крупнейшим покупателем традиционно была Великобритания, которая закупала до 90% металла из России. Уточню, кстати, очень важный момент, что речь идет о запрете, который высказывали на разном уровне, покупки российского золота, что называется, из первых рук. То золото, которое уже было приобретено, его можно, я так понимаю, и покупать, и перепродавать и дальше. Вот найдется ли чем восполнить золотую недостачу Западу? Найдется ли страна, которая готова скупить все то, что у России Европа с Штатами откажутся покупать, это любопытный вопрос. Чем вообще грозит этот золотой шлагбаум? Потому что еще есть многие прецеденты, есть многие примеры уже даже из этого года, например, запреты и ограничения закупки углеводородов. Куда как перенаправляется вот этот самый поток нефти, поток газа, а теперь и поток золота, тоже хочется, конечно, выяснить. А в отношении нефти, кстати, страны G7 хотят ввести очередные ограничения по цене, будут играть с пределом по стоимости на перевод и страхование, но об этом чуть позже. А пока вот все-таки, да, с золотого вопроса хочется начать. На связи со студией «Радио Спутник» экономист и профессор Высшей школы экономики Евгений Коган. Евгений Борисович, я вас приветствую.
Да, добрый день.
Евгений Борисович, ваше мнение, расскажите, пожалуйста, не перераздута ли эта ситуация? Потому что, с одной стороны, говорят, что вот сейчас откажемся от импорта российского золота и этим лишим Россию определенных доходов. Проходит буквально несколько часов, ну хорошо, там сутки проходят, и через тот же ангажированный Bloomberg пишут, что это символическое значение будет и иметь этот самый принимаемый запрет, потому что уже определенные санкции введены. То есть вокруг чего танцует-то сейчас, ну, G7, Евросоюз, Еврокомиссия и так далее?
Ну, вы знаете, они действительно танцуют вокруг одного и того же. Как бы сделать жизнь России посложнее? Вот танцы все на ту же тему, и просто краковяк сменился полькой. Вот и все. Но если говорить серьезно...
А почему вы тот и смотрите, другой танец польский назвали, мне интересно?
А, знаете, в голову пришли.
Как-то символически немножечко,
хорошо, да. Мог сказать джигу. Если вам будет приятно, скажу джигу.
Ну, допустим, хорошо.
Если вам просто...
Я пытался, да, брюссельский вот... какой-нибудь танец вспомнить, не вспомнил бельгийский. Ну, давайте с джигой все-таки обойдемся. Да, все-таки там моряки, бельгийцы,
да,
близко.
Да, так вот, смотрите, идея очень простая. Сегодня Россия добывает достаточно много золота. Россия не самый крупный производитель золота, но, тем не менее, достаточно немаленький. И у нас есть несколько крупных компаний. Это Polius Polymetal, B2Gold, тоже российская компания. Есть активы бывшего Кинроса, точнее, Кинрос, который продал российский. То есть у России, слава богу, с золотом все хорошо. Теперь, да, действительно, Россия, кроме того, российские компании, что поставляли непосредственно по заявкам ЦБ, то есть просто центральный банк и государство выкупало у них это золото в резервы. Кроме того, наши компании еще и продавали на Западе. Ну, теперь, судя по всему, российское золото пойдет, на восток. Я думаю, что друзья, арабские друзья с энтузиазмом уже потирают руки, потому что в итоге они будут покупать российское золото просто с дисконтом. Как сейчас индийцы покупают с дисконтом российскую нефть. И, знаете, облизываются, говорят, дайте еще, дайте добавки. Вот, скорее всего, это и арабы будут покупать, это и индийцы будут покупать. Вы же понимаете, что ни одна приличная индийская женщина не может выйти на улицу без того, чтобы у нее килограмм, так сказать, в ушах, в ноздрях и прочее было, это самое, на руках золото. Ну, куда же они от нашего золота денутся? Вот, но если говорить серьезно, понимаете, уже российское золото и так не может, собственно говоря, продаваться. Ну, просто они узаконили эту ситуацию. Вот, продавать мы золото так же, как и нефть, будем. Скорее всего, придется продавать его с неким дисконтом все тем же нашим заклятым друзьям. Еще раз говорю, индийцам, арабам, китайцам и прочим.
Но, если я вас правильно понимаю, вот как азиатское направление в нефтяном рынке сейчас уже преобладает над европейским, над западным, так и золотопровод на восток, на Ближний Восток, туда вот дальше, в Южную Азию, куда-то на Дальний Восток, он, по вашему мнению, опять же, по вашей идее высказанной, он вполне себе уже существует. Просто дело в том, что вот прочитал мнение о том, что в последнее время и так ювелирное, например, золото, и так в Китай, Индию все уходило, и золотодобытчикам даже переориентировать продажи не придется. Вот такой еще важный момент.
Ну, вы знаете, переориентировать или не переориентировать — это золотопроизводители вам скажут. Тем более, что, еще раз говорю, это достаточно устоявшийся рынок, очень специфический. Так, в частности, полюс золота основные свои продажи делал не на, так сказать, не на сторону, а продавал нашему государству.
Да,
поэтому уже все так или иначе сделано. Вот, действительно, основная проблема золота в чем? Что если профессионалы берут кусочек золота, они очень легко могут определить, какое именно это золото производитель.
Откуда
это
оно, все верно. Золото.
Конечно, или это канадское золото. Слушайте, но гольная выдумка хитра, в конце концов, иранская нефть каким-то образом оказывается неизвестно где, просто транспондеры выключают и дальше творят чудеса под покровом ночи. Ну, видимо, и мы будем как-то продавать свое золото. Да, просто, смотрите, итогом всего этого марлезонского балета, кстати, обратите внимание, балет не польский.
Франция, так да.
Вот,
марлезонский, да, кстати, так, подождите.
Да, марлезонский, да. Так вот, итогом всего этого марлезонского балета будет просто то, что кто-то, кто с нами работает, будет больше на нас зарабатывать. Ну и риски, естественно, увеличатся, потому что все боятся вторичных санкций от дяди Сэма.
Угу.
Ну так просто цена в итоге будет настолько комфортная, что будет сближать, скажем так, у наших покупателей их чувство прекрасного, скажем так, будет не так сильно им страшно. Ну вот где-то истина будет посередине.
А почему, на ваш взгляд, такая очень сильная движуха вокруг этого сообщения пошла? Ведь действительно, это прям, я так понимаю, было одним из девизов саммитов международных организаций, которые проходили. Сейчас ударим по золоту. Это пиар какой-то ход или, ну, все-таки серьезная угроза? Вот тоже это хочется понимать, потому что страшилок много. А теперь еще представляете, рядовому россиянину еще скажут, что, представьте, российского золота в Европе покупать не будут. Сейчас, я уверен, половина, я не знаю, там, Ивановской области ходит, за голову держится. Представляете, еще из золотого экспорта России Россию лишат. Европа.
Ну, вы знаете, я думаю, что Ивановская область должна больше задумываться об урожае, меньше об этих событиях.
Об этом и, вот. И был намек такой, да.
Да, я понимаю. Но, в принципе, смотрите, ничего там, чего-то особо трагичного здесь нету. Но есть один нюанс. Мы прекрасно знаем, что золотовалютные резервы были распределены таким образом, что половина из них были, чуть меньше половины было арестовано Западом, еще некая часть была в золоте, остаток – это юани и прочие валюты. Вот, и очень важно, что теперь из оставшихся резервов, тем не менее, примерно треть – это золото. Ну и, естественно, мы понимаем, что это, ну, естественно, будет так или иначе по России бить. То есть, знаете, давайте так, говорить, что это никак не повлияет на экономику России, это неправда, повлияет. И повлияет это все неприятно. Может ли это драматически ухудшить жизнь, вернее, может ли именно этот факт ухудшить, причем драматически ухудшить жизнь жителей Ивановской или Вологодской области? Думаю, что нет. Вот, так что, ну, как-то, да, до кучи еще и это. А что касается... Почему все так муссируют эту тему? Так очень просто. Золото – это же хайпово, это же интересно.
Угу.
Понимаете, в конце концов, это инструмент. Я бы посоветовал жителю той же самой Ивановской области, вы знаете, если хочешь сберегать деньги сейчас, наверное, слитки золота или золотые инвестиционные монеты, подчеркиваю, инвестиционные,
да, не коллекционные.
Да. Вот, те же самые победоносцы. Может быть, это не такое плохое вложение, по крайней мере, если у вас надежные сейфы или ячейки, может быть, в этом смысл как раз сегодня и есть. Потому что скажем так, уровень хаоса в мировой финансовой системе зашкаливает и, видимо, будет зашкаливать дальше. Так что, ну, скажем так, среди прочих накоплений маленький кусочек золота на старость, ну, чем плохо? Глядишь, выручит.
А вот, кстати, относительно накоплений, ведь ну, логично предположить, что ограничение... Ну как, я уж, извините, приведу примеры своего любимого фильма «Крепкий орешек 3». Я вкратце его... Я его упоминал уже несколько раз, вот как раз пока эта ситуация разворачивается. Там была суть в том главного злодея задумки, что он сейчас кучу золота из американского Нью-Йорка, так сейчас Федеральный резервный банк, вывезет, затопит, и, соответственно, стоимость всего остального золота в мире резко вырастет. Вот здесь Европа, Штаты, там, как они решат, да, как они договорятся, говорятся, ограничат закупку российского золота, значит, по идее, стоимость всего остального золота, причем уже во всем мире, должна резко вырасти. Вот это можно предположить? Или, как это сказать, те меры, нет, которые уже были приняты, не сработали? Да, поясните, пожалуйста.
Нет, вы знаете, золото не настолько эластичный продукт. Вот если бы речь шла о нефти, да, то есть любые проблемы с поставками российской нефти приводят к росту цен на нефть, там, не знаю, на 15%, 20%, 30% и так далее. А вот что касается золота, там ситуация гораздо более аморфная, рыхлая. Дело в том, что золотой рынок – это рынок неконсолидированный, и на нем основную скрипку играют в основном крупные канадские компании – Барик, Ньюмонт и другие. Вот, Россия – это серьезный производитель, но тем не менее, вы знаете, золото все-таки – это не тот товар, который для мира – это вот катастрофа. Угу. Завтра нету и все. Нет, ну, как бы вывернет, мир вывернется. Поэтому обратите внимание, после того, как произошли вот эти события, и все узнали, что ужас-ужас, золото в мире выросло аж на 0.5%. Ну, вот вам ответ. Money talks. Да.
Слушайте, этот получается, что у меня Джереми Айронс-то с Брюсом Уиллисом, получается, обманули, ну, затопили золото и никакого резко. Ну, хотя нет, там у Айронса был другой план. Но из области Голливуда в область реальную перенесемся. Любопытное сравнение тоже, вот с коллегами пообщались. Не может ли быть ситуация повториться как с серебром, которое внесли в рестрикции под санкции, и теперь в России вот копятся слитки? Это сообщение от компании Polymetal, кстати, потому что поставлять на Запад не могут из-за тех самых санкций. И вот копится. То есть каким-то образом дальше что-то будет разворачиваться. С золотом такое невозможно? Или вот те вышеупомянутые саудовские ребята, индийские женщины и прочие товарищи из Китая все охотно с дисконтом расхватают?
Ну, вы знаете, тут несколько есть тем. Во-первых, охотно или неохотно, вопрос цены. В этой жизни в основном все упирается в цену.
Абсолютно точно.
Если мы будем в итоге продавать с тем дисконтом, который и саудитам, и бравым ребятам из Эмиратов, и израильтянам, и кому угодно будет покажется хорошей, ну, значит, они купят. Поэтому я не думаю, что здесь какая-то большая трагедия. Но логистические проблемы будут большие, издержки увеличатся. Понимаете, любые санкции, если говорить цинично, это все равно вопрос издержек. Не более того. Прошу прощения, просто должен уже убегать сейчас.
Евгений Борисович, спасибо вам тогда за подробный разбор ситуации. Уж не будем действительно затягивать. Хотя есть здесь еще о чем побеседовать. И не только вспоминая различные кинофильмы, в которых злодеи уже на мировое золото покушались. Экономист и профессор Высшей школы экономики Евгений Коган на радио «Спутник».
Не только слушать, но и смотреть. Весь эфир «Радио Спутник» можно увидеть. Открываем Рутьюб и подписываемся на канал «Радио Спутник».
Очень, конечно, любопытно разворачивается вот эта ситуация с полезными ископаемыми, которыми Россия традиционно славилась в последние годы, в последние десятилетия, которые действительно приносили существенную долю российских доходов. Это не только золото, это еще и углеводороды. В отношении российской нефти есть очередные идеи, инициативы от стран G7, которые все везде хотят как-то установить предел цены, по которой закупать нефть. Не очень укладывается в голове, насколько это возможно в экономических реалиях, которые вроде как западные страны и пытаются установить, пытаются им следовать, а в итоге получается, пока не договорятся, ничего никак нигде не работает. Есть вот, интересно, тоже какая-нибудь общая мировая антимонопольная структура, которая напомнит, что рыночек должен при рыночной экономике решать, а не какие-то договоренности. Но, возможно, это все я по наивности предполагаю. На все на самом деле большие умные дяди из G7 все уже решили и решат. В общем, получится ли установить предел цены на нефть, привязав ее к стоимости перевозки и страхования? Это вот такой новый вопрос, которым задаемся. Андрей Листовский на связи со студией «Радио Спутник», генеральный директор фонда энергетического развития. Андрей Николаевич, я вас приветствую.
Добрый день.
Андрей Николаевич, как вы вот эту оцените, идею, инициативу? Это как, здравая мысль вообще, в ней что-то есть? Или просто, видимо, пиджаки там Джонсону разрешили такие снять, как он грозился на встрече? То есть привязать все-таки, установить этот самый верхний предел цены на нефть по стоимости перевозки и страхованию?
Ну, то, что предлагается, называется просто словом «монополия».
Да, абсолютно точно.
В мире сейчас монополия на покупку нефти отсутствует, поскольку все-таки потребители значительно больше, чем количество стран, которые недовольны Российской Федерацией. Поэтому физически организовать всех покупателей и выстроить их в одну линейку, физически я предполагаю, что это невозможно на данном этапе. Вот, поэтому эти идеи, они, конечно, носятся в воздухе, но к реальной действительности имеют мало отношения.
А как они тогда возникают? Из расчета на что? Ну, потому что вроде не хочется никого считать дурачком там или глупым, но эта идея, ну, вот действительно абсолютно непродуманно выглядит, причем непродуманно с точки зрения какой-то реалистичности. Она отвязана от действительности. Она вот в этих в головах, где можно поставить культуру отмены и отменить все, что можно.
Ну, дело в том, что западные страны, они... В ближайшее время они понимают, что теряют свою перспективу развития в тех реалиях, которые они сами себе нарисовали. Поэтому ну, для избирателей, для того, чтобы ну, дальше держаться на плаву, им нужны какие-то идеи, фикс, которые будут благоприятно восприняты избирателями. Вот одна из таких идей – это как бы придумать механизм уменьшения там, инфляции или уменьшения роли России в современном мире. Часть этих идей совершенно абсурдная, часть дальше их исполнители понимают, что механизмов придумать реальных они не могут, поэтому они умирают сами собой. Но в данный момент мы видим просто очередные лозунги.
Ну, это правда, кстати. Лозунги, девизы, сделать хайповый заголовок или написать такой отретвиченный твит – это чуть не главное, что в последнее время для международного политика является задачей. Андрей Николаевич, а вот если так пофантазировать, попрогнозировать, ну, условно говоря, каких мер действительно стоит опасаться с точки зрения ограничений в адрес российской нефтянки, российского газа? Есть сейчас что-то, какая-то педаль, да, на которую условный коллективный Запад нажмет, и вот тут кто-то где-то привстанет, возьмет за голову и вот подумает, что наверное, вот тут, да, будем серьезно решать.
Ну, принципиальных таких узких мест я бы назвал два. Это прежде всего передача технологий.
Ага.
С чем России нужно, конечно, очень серьезно поработать. Возможно, привлечь интеллектуальные ресурсы стран, которые с нами ну, в одной лодке. Это прежде всего БРИКС. И вторая проблема – это, конечно, транспорт. Поскольку у нас не очень хорошо все получается с логистикой с точки зрения привлечения танкеров. С танкерами у нас проблемы. Поэтому я не скажу, что это нерешаемая проблема, но и на нее тоже нужно обратить внимание и вести дальше переговоры с дружественными странами по танкерному флоту.
А вот тоже вопрос, кстати, с трансляции пришел, немножечко так соотносится с тем, что я вам хотел задать, но слушателю дадим голос. Вопрос такой, возможен ли переход, видимо, переход торговли нефтью в серый сектор экономики по образцу Ирана? Можно ли здесь Иран как-то за образец или просто за схожий кейс принимать?
Ну, все-таки масштабы экономики Ирана, они несопоставимы с российскими, поэтому какие-то элементы... Ну, что ли, ухода в серые схемы возможно использовать, но не на 100%. Все-таки российская нефть, она значительно имеет больше диапазон, что ли, географию продаж, более диверсифицирована по миру. А ну, схемы, которые применяют ну, российские нефтяники, они, в общем-то, ничем не отличаются от других схем, которые применяются во всем остальном мире.
Ну, то есть, если я вас правильно понимаю, возможные пути обхода санкций, ограничений, они уже реализуются. И, в принципе, уже, да, были ведь сообщения. Ну, правда, про газ я помню, когда чуть ли не с Ямала танкер вывозит газ, потом тот же самый газ просто с другой нашлепкой привозят куда-то там в Европу, и он продается уже как нейтраль. Или вот эта схема переливания, сливания как-то топлива, ну, нефти, да, в единый танкер, где по проценту российская нефть не преобладает, и она становится какой-то там норвежской или азербайджанской.
Ну, вы совершенно правы. Это один из многих ходов, которые позволяют все-таки реализовать российскую нефть по тем ценам и в тех объемах, которые нужны нашим нефтяникам. В том числе эти, которые вы перечислили.
Если говорить про, опять же, совещания, саммиты, которые происходят, есть какие-то мероприятия, какие-то решения от ОПЕК+, от того же Евросоюза, G7 вот уже высказались, относительно нефти, относительно принципов добычи, продажи, покупки, за которыми стоит последить, от которых может действительно зависеть и, ну, как это сказать, и российские доходы от этого будут зависеть?
Ну, поскольку в ОПЕК+ входит в том числе и Россия, то мы контролируем те решения, которые там принимаются, они совершенно нас устраивают. То есть потихонечку идет наращивание добычи для того, чтобы все-таки урегулировать предельный уровень нефти. И в этих рамках мы свои квоты также реализуем. Так что все нормально с ОПЕК+.
Угу. А вот, в принципе, вы уже частично укоснулись этого вопроса, но, тем не менее, я бы все-таки еще и адресно его бы задал относительно того, есть ли какая-то, существует ли, я не знаю, антимонопольная контора общемировая, которая могла бы намекнуть вот этим монополистским решением, как вот вы сказали, относительно того, что ограничить вертикальную цену, что, мол, это все нерабочая и, мягко говоря, противозаконная схема. Или же здесь рынок выступит в роли этой самой антимонопольной структуры системы?
Нет, такой компании нет, поскольку все-таки это должна быть добрая воля тех, кто ее организует, для того, чтобы был прок от такой компании, и ее решения должны быть исполняемы. В настоящее время я не вижу такой структуры, даже близко. Вот такой ответ.
Андрей Николаевич, ну, опять же, я правильно понимаю, что вот за уже почти четыре месяца, что вот эти сложности, ну, мягко говоря, разворачиваются, за почти четыре месяца после того, как Британия с Соединенными Штатами в адрес российской нефти очень жестко высказались, максимально жестко, не нашлось каких-то альтернативных способов возместить закупки российской нефти. Потому что, ну как, если от чего-то отказываешься, наверное, есть предположение, что нужно это чем-то срочно возмещать, потому что этого я лишаюсь прямо здесь, сейчас. И тем не менее, так или иначе, все разговоры ходят вокруг того, что сейчас покрепче поработаем с Азербайджаном, сейчас мы с Ближнего Востока подтянем, сейчас там Норвегия напряжется и выжмет из себя еще дополнительную каплю. Или какие-то схемы уже вот по перенастройке, по переструктурированию рынка, они уже развиваются прямо сейчас?
Ну, мировой рынок нефти, он все-таки развивается по своим законам. Прежде всего, это инвестиции в долгосрочную добычу. А вот как раз в этом году данные инвестиции имеют тенденцию к уменьшению. Поэтому мало того, что сейчас цена как бы повышается из-за того, что там уменьшается предложение нефти, но и в долгосрочной перспективе я вижу то, что уменьшение инвестиций в ближайшие годы приведет просто к радикальному истощению добычи, ну, тех объемов, которые добываются в настоящее время, и будет просто физическое уменьшение поставок.
А вот действительно, если про цену поговорить, я вот сейчас буквально вкратце, вскользь зашел, смотрю, пусть не намного, но цена на Brent, вот у меня просто перед глазами оказалось, тоже немножечко выросла, там 0.5%, я уж не знаю, какой-то срок, но тоже, видимо, растет. Но вот этот процесс цены, роста цены на нефть, он получается неконтролируемый никакими политическими решениями?
Нет, нефть – это биржевой товар, причем хорошо диверсифицированный, поэтому здесь работают именно законы рынка. Никакие политические решения, пока я не вижу их реализации в цене нефти.
Угу. Ну, нет, если так посмотреть, да, с середины июня было определенное снижение цены. Но, опять же, если смотреть динамику, все зависит от того, за какой срок, потому что если взять с конца 2021 года, ну, рост есть, и не скажу двукратный, но полуторакратный, это точно отмечается. Опять же, вот какие-то политические события, какие-то саммиты, какие-то экономические решения сейчас есть, опять же, за чем последить, что может сыграть на, ну, как это сказать, на рост цены, на заявление, возможно, на отмену или на дополнительные санкции, потому что вот летом кондиционеры, говорят, тоже должны на энергетике работать. Но там и зима тоже впереди, когда топить абсолютно точно нужно будет.
Ну, здесь мы с вами не угадаем тенденции, потому что действительно, с одной стороны, летом отмечается снижение деловой активности, но с другой стороны, население потребляет больше электроэнергии именно для охлаждения, особенно в жарких странах. Поэтому здесь биржа очень четко это отслеживает, и мы видим, как там небольшие колебания, они как раз реализуются вот, те текущие факторы, которые должны быть отражены в цене, они как раз в цену попадают. Прежде всего, это погода, это деловая активность в странах, в том числе количество праздников. Ну, такие факторы. Они ежедневно, да, рынком отслеживаются в виде биржевой цены.
Андрей Николаевич, вам спасибо огромное за подробный разбор ситуации. Действительно, очень много нового, очень много не совсем понятного в отношении возможных новых верхних пределов на цену на нефть. Андрей Листовский, генеральный директор Фонда энергетического развития, в эфире «Радио Спутник» ситуацию прокомментировал. Ну и есть и из Соединенных Штатов, например, тоже сообщение о том, что идея вот эта, как это, новая, неизведанная, дело для нас новое и неизведанное. Джейк Салливан, советник президента США по нацбезопасности, и рассказал, что никаких договоренностей в G7 о ценовых лимитах за покупку российской нефти не может быть сейчас пока достигнуто, именно потому, что идея новая и сложная. Вот показать бы им тот самый фильм «Операцию УИ», где новое и неизведанное дело к вполне себе ожидаемому и знакомому исходу привело. Меня зовут Алексей Красильников, я спрощаюсь ненадолго.
Вы слушаете «Радио Спутник».